Так,
так,
все.
Есть.
Готово.
Да, да. А тем временем у нас уже 7 человек.
Да, слушай, ну все, это успех для такой темы, я считаю. Слушай, вижу знакомые лица, очень приятно вас видеть, друзья. Ну что, почему вообще возникла идея этого эфира? Делилась на канале, делилась у себя в Инстаграме недавно тем, что со мной был опыт, случился опыт Випассаны первый раз за многие годы. И 3 года я ставила это себе в цель ежегодно, но так и не получалось у меня съездить на эту практику. И в этом году все наилучшим образом реализовалось. И было очень много людей, которые меня спрашивали, как, что, в общем, интересовались подробностями, но было также очень много комментариев из серии «Зачем тебе это надо?», «Что тебе это дает?», мол, вообще какая связь? И я поняла, что, знаешь, бытует такое мнение, что вот с одной стороны, ну вроде бы как сейчас в необходимости условно физических нагрузок, там, да, там идти в зал, что-то себе там накачать, еще что-то такое, ну вот это не вызывает отторжения. Вопрос в другой, да, что там не так, не такое большое количество людей все-таки доходит до этого зала, но в принципе как бы, ну никто не спорит, да, и не отрицает, Юр, что это, ну, полезно для здоровья. Когда же доходит речь до каких-то вот духовных практик, будь то там медитации, тантра, випассана, да, что-то такое, то у людей очень такое какое-то настороженное или даже сказать отторгающее отношение к этому, ну что... что чуть ли это как бы не а-ля что-то такое сектантское, что духовный человек а-ля типа сильно просветленный человек, а просветленный человек это тот, который такой типа совсем отлетевший, который не умеет делать бизнес, который вот такой какой-то вот, не знаю, ну у каждого свой образ, но какой-то такой вот, в общем, оторванный от жизни человек, вот. И как бы совсем не стыкуется эта картинка, там, успешный юрист или там успешный бизнесмен, да, и духовной практики. Думал, типа, какая связь? И поэтому вот я решила провести эфир на эту тему и пригласить, конечно же, тебя, потому что ты для меня был и остаешься учителем, тот человек, который открыл мне вообще путь этой осознанности, мой первый коуч, тот человек, можно сказать, по стопам которого я иду, да, и медитации, и курс управления стрессом Олега Игоревича Жданова я тоже прошла первую ступень, вот, да, планирую на вторую ступень идти. И, ну, так получилось параллельно, да, я слышала, что читала у тебя, что в этом году ты тоже випассану, на випассану ездил в Берлине, по-моему, да, была она у тебя. Ну, в общем, кому, с кем, как не с тобой, в общем, провести эфир на эту тему. Это такая была, может быть, сильно долгая затравочка, но, в общем, актуализация, в общем, проблемы, как это называется правильно.
Слушай, ну это важно, потому что, знаешь ли, я с одной стороны, я думаю, что нужно дать этому время просто, потому что еще 6-7 лет назад, когда, например, я начинал свои первые шаги в коучинге, коучинг считался сектантством, считался каким-то вуду, чем-то таким ужасным, какие-то непонятные отлетевшие люди. И вот сейчас, пожалуйста, коучинг во всех крупных компаниях, российских компаниях, даже государственных компаниях, да, коучинг – это один из основных инструментов работы с людьми. Поэтому я считаю, что такие эфиры нужны и важны, и ты молодец, что его сделала, я сразу откликнулся, потому что в одиночку, конечно, несомненно, сложно про такие темы двигать. И здесь важно определиться, что вообще такое духовные практики, потому что люди относятся к духовным практикам с опаской, с подозрением, потому что не очень понимают, что это такое. И духовные практики в основном обычно путаются с религиозными практиками.
Uh-huh, uh-huh.
То есть так же, как я знаю, что йога, а ты как раз здесь намного дальше меня ушла в йоге и намного лучше в этом разбираешься, йога у многих тоже ассоциируется с религиозными практиками.
Uh-huh.
Хотя на самом деле йога ни в коем случае не является религиозной практикой и вообще не привязана там никакой религии, по крайней мере, сейчас. Да? Поэтому важно разобраться, что же такое вообще духовные практики, что мы туда включаем. И я уверен, что тогда у людей просто намного будет меньше опасений. Поэтому я бы вот с этого начал.
Да, хорошее предложение. Вот, кстати, вспомнила, что на одной из лидер-групп я там в качестве там задания еще что-то такое давала определенную медитацию, да, там на успокоение ума, которая поможет там по борьбе со стрессом. И одна из участниц мне написала, что, ты знаешь, я не буду делать эту медитацию, мне религия не позволяет. И тогда я первый раз, собственно, столкнулась с этим, что православие и там батюшка, да, может высказывать какие-то, значит, запреты на медитацию. Хотя что такое медитация фактически, да, это там дыхание, наблюдение за дыханием. Поэтому для меня это было удивительно. И тут я согласна с тобой абсолютно, что происходит путаница в понятиях, да, и кажется, что это вот все эти духовные практики, медитации, условно говоря, хотя йога, это, конечно, нам телесная больше практика, это вот оно пришло с Востока, с буддизма, оттуда, откуда-то, и, значит, если я вот живу в России, православной, то мне, значит, это, в общем, это не для меня. Поэтому, да, что, давай тогда я тебе все-таки тогда задам вопрос, что для тебя значит духовные практики и как ты, в общем, это для себя вывел, да, со временем, потому что я думаю, что ты тоже, когда вы это, там, начал это практиковать, шел по наитию. Ну, я не знаю, по крайней мере, у меня это было не так, что я вначале какую-то получила очень сильную фундаментальную образовательную информационную базу и решила, да, я вот, наверное, начну. У меня это было как-то вот тут по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, вот тут как-то, и вот как-то постепенно все сложилось из маленьких пазликов.
Да, ну так обычно и бывает. На самом деле, если дать мое определение духовности и духовных практик, то оно очень простое. Для меня духовность – это задуматься о том, кто я, куда я иду и зачем. Все очень просто. То есть, в принципе, любые практики осознанности, любые практики, где мы начинаем задаваться вопросом о том, кто мы, что мы, куда мы, почему, зачем все это нужно, это и есть духовность. И чуть позже я скажу о том, что как следствие этого, это, конечно же, связанность со всем вокруг. Я про это подробнее скажу. Но первый шаг – это действительно задуматься и задать себе эти вопросы. И здесь абсолютно ты права в том, что люди к этому приходят обычно в результате двух основных сценариев. Первый сценарий – это какое-то ужасное горе или какая-то ужасная проблема, например, проблема со здоровьем, которая случается с тобой. И, ну вот, что называется, near-death experience, да? То есть, когда мы буквально вот ходим рука об руку со смертью, это могут быть какие-то автокатастрофы, авиакатастрофы, там, не знаю, все что угодно, ну, огромное количество всяких разных сценариев. Но это ситуации, которые выбивают человека из вот этого привычного сценария, из рутины. Это помните, если фильм там «Матрица», да, когда там есть красная таблетка, есть синяя таблетка, да, то есть ты либо пребываешь в плену вот этих вот иллюзий и продолжаешь абсолютно с зашоренными глазами бежать вперед, не понимая, куда, зачем и так далее. Либо вдруг срывается стоп-кран, да, и человек останавливается на полном скаку, у него открываются глаза, у него или у нее, да, и он начинает задаваться вопросом, а что вообще, что это было, да, если я завтра умру, а для чего я вообще живу, а как я живу, а чем я занят в своей жизни или не тем занят. Это первый сценарий. Второй сценарий, он более мягкий, но не менее мучительный, скажем так. Он растянут во времени. Да? Второй сценарий обычно это кризис среднего возраста. Это когда люди подходят к своему там, 40-летию, ну, у всех по-разному начинается, там, я бы сказал, может быть, от 35 до 50, наверное, такой диапазон, кто-то раньше, кто-то позже, но у людей внутри появляется вот это мучительное чувство, что, блин, что-то вот, я не понимаю, что происходит, да, вот вроде как
что
там
дальше,
да, работа есть, и дети есть, квартира есть, дача есть, машина есть, и я вот что-то работаю, уже ничего не радует, и карьера не радует. И непонятно, зачем все это. И люди начинают задаваться вопросом, а куда я иду, а в чем смысл жизни, а в чем мое видение вообще, куда я хочу прийти и так далее. Да? И если с этими вопросами не работать, я думаю, что многие из тех, кто нас слушает, с ними сталкивались, они очень мучительные. И я сам сталкивался с этими вопросами. И в моем случае, ну, наверное, как бы это сошлось. То есть, с одной стороны, я долгие годы мучился непониманием вообще, что я делаю и зачем, и вот этим отсутствием смысла. А меня очень сильно мучило отсутствие смысла в моей работе, в моей карьере, потому что, ну, так сказать, там не мог я его найти, нащупать. А второе, это начало выливаться уже в физических проблемах со здоровьем, да, то есть, может быть, кто-то знает, там читали у меня в книге, я просто писал о том, что меня от постоянного стресса начало так шатать и качать, и появились такие головокружения, что я практически упал под колеса машины на Садовом кольце и вынужден был схватиться за фонарный столб, чтобы не упасть. Это я шел в офис в очередной из дней, да. И тогда я подумал, что так, стоп, да, вот это и есть мой стоп-кран. И вот это и есть точка входа в те самые духовные практики, которые начинаются с вопроса, а кто я? И ведь духовные практики, на самом деле, если так говорить, там, не знаю, работа с психологом – это духовная практика, работа с коучем – это духовная практика. Да, естественно, они в бизнес-контексте зачастую, но это практики про главное, про смысл. Поэтому для меня духовные практики не имеют ничего общего с религией, они не имеют ничего общего ни с христианством, там, ни с исламом, ни с иудаизмом, ни с индуизмом. И так далее, да, то есть эти практики, я бы даже сказал, что я, конечно, не хочу оскорбить чувства верующих, но, к сожалению, церковь зачастую даже препятствует этим практикам и мешает. Вот, поэтому здесь вот я бы дал такое определение, Лер.
Слушай, ты знаешь, я с тобой соглашусь и хочу добавить, да, пусть меня вот все, кто нас на эфире или будет слушать в записи, услышат, абсолютно поддержу твой тезис, что любая практика, любой способ познания, через который вы познаете себя, это и есть духовная практика, потому что, ну, так, к сожалению, получается, что мы можем очень многим чем интересоваться, изучать, да, но себя мы знаем порой меньше всего на свете, и вот это знакомство с собой, оно, с одной стороны, пугает, и поэтому я понимаю, да, людей, которые не хотят вставать на этот путь, потому что очень классно находиться в иллюзиях каких-то о самом себе, о своей там успешности, реализованности и тем, какие мы там крутые должности занимаем и крутые дела ведем. А с другой стороны, встав на этот путь, уже не то, что невозможно остановиться, ты понимаешь, что просто, ну, это просто путь, да, то есть нельзя, ну, то есть нет какой-то конечной такой точки, что вот все, я вот достиг какой-то вершины там, духовной практики, и на сегодня моя работа закончена. Тут я хотела бы сразу сказать такой спойлер, может быть, кто с нами недавно знаком и не знает, то книга Юры «Апшифтинг» и моя книга «Схватка с драконом», Юрий Зайчик «Апшифтинг», Валерия Качура «Схватка с драконом», это две книги про то, как не надо, про то, как вечная гонка в погоне за там карьерой, успехом и деньгами, что, в общем-то, тоже немаловажно в нашей как бы жизни, чувствовать себя реализованным, состоятельным и материально там и финансово обеспеченным, но как она может сломать людей, когда ты не видишь именно смысла да, когда ты не понимаешь, кто ты, про что ты, что тебя на самом деле зажигает, когда твоя жизнь вообще никак не согласуется с твоими жизненными ценностями. И тогда возникает вот то, что описал Юра, да, или там проблемы с алкоголем, или там какая-то смертельная болезнь, которая случилась у меня, и это, да, толкает, можно сказать, да, выталкивает просто тебя на пути вот этого поиска и исследования себя. Но можно к этому прийти по-другому, можно к этому прийти осознанно, и я думаю, наша с тобой, Юра, задача как раз и показать, да, через призму того, а что практики такие, да, дают в реальной жизни, как можно через них, ну, как они помогают, да, в профессии, в быту, да, и, может быть, кого-то это заинтересует.
Да, чтобы проиллюстрировать это, чтобы было понятно, приведу такой пример. Обсуждали с клиенткой на сессии. Клиентка – руководитель family office одного из крупных олигархов. И ее слова, да, то есть это вот просто хорошо иллюстрирует то, о чем, Лер, мы сейчас говорили. Ее слова, значит, она говорит, смысл моей работы заключается в том, чтобы мой акционер не терял деньги и зарабатывал больше денег, поскольку у нас есть свой инвестфонд и так далее. И дальше она сказала следующую фразу, которая мне запомнилась. Она сказала, говорит, ну, поскольку я живу и живу днем и ночую на работе, и моя работа – это моя жизнь, то получается, что это есть смысл моей жизни. В том, чтобы мой акционер не потерял деньги или заработал больше денег.
То есть чужой человек становится смыслом твоей жизни?
По большому счету, да. То есть... Ой, боже, со мной Сири заговорила. По большому счету, да, то есть если у нас не простроен внутри вот этот смысл наш личный, внутренний, то тогда нам жизнь будет постоянно подсовывать какие-то смыслы извне. И многие люди так и живут годами, то есть они на автопилоте проживают свою жизнь, они делают карьеру на автопилоте, они делают бизнес на автопилоте, они лезут вверх, чтобы потом с удивлением понять, осознать, оглянувшись вокруг, что на самом деле у меня ничего нету внутри, да, то есть у меня есть все снаружи, у меня есть красивая машина, красивый дом, все красивое, все классное, красивые сумочки, туфли и платья, а внутри у меня ничего не простроено, там ничего нет, потому что я все годы занимался только работой или занималась только работой, и я бегала нон-стопом, как белка в колесе, с утра до ночи, вот эта рутина, постоянная рутина. И здесь возникает вопрос, а что делать? А как тогда вот эту пустоту внутреннюю заполнить? Чем она заполняется вообще? И какими практиками она заполняется? И здесь важно сказать, очень важно, что недаром это называются практики, духовные практики. Это пространство внутри, оно заполняется не с помощью интеллектуальной работы, потому что юристы, например, и топ-менеджеры, люди, которые нас с тобой читают и слушают, в основном это люди интеллектуального труда, и мы привыкли познавать мир с помощью интеллекта. На самом деле духовные практики и практики понимания вот этого осознания смысла – это практики, которые подразумевают непосредственную практику, то есть ты должен сидеть или там, лежать, или стоять, в зависимости от того, какой практикой ты занимаешься, и ты должен тратить на это время. И ты должен тратить на это много времени. И осознание, оно приходит на уровне ощущения, оно приходит на уровне тела, оно не приходит на уровне интеллекта, оно не приходит на уровне понимания, кто я, куда я иду, зачем. Нет, это ощущение, которое глубоко внутреннее, оно раскрывается постепенно, причем раскрывается очень медленно. И если люди тратят годы и десятки лет на свою карьеру методично, упорно, или на свой бизнес, например, кирпичик по кирпичику, строя его, но не тратят вообще времени на то, чтобы уделять время внутреннему миру, уделять время смыслу, уделять время этим практикам, то тогда они приходят в какой-то момент времени приходят к тому, что там внутри ничего нет. Поэтому вот духовные практики, они требуют тишины, они требуют спокойствия, они требуют внимательности, они требуют сосредоточенности, они требуют того, чтобы ими занимались. То есть своим внутренним миром, своим внутренним развитием, смыслом нужно заниматься точно так же, как вы занимаетесь карьерой, занимаетесь зарабатыванием денег, занимаетесь семьей и так далее. Очень сложно, я бы сказал, даже невозможно, да, на бегу между двумя встречами, где-то там в такси, с телефоном у одного уха, у другого уха, там, ноутбук и так далее, невозможно подумать о смысле жизни, невозможно понять, куда ты идешь, зачем ты идешь, создать какую-то личную стратегию и вообще, в принципе, остановиться и задуматься вообще, а в чем смысл всего того, что я делаю. Это требует отдельного времени. И вот то, что ты, Лера, делала, то, что я сделаю, это выделять на это время, да. И в этом году я уже несколько недель выделил, то есть я был на Випассане весной, потом я был на йога-ретрите, подъем, и потом я был у Жданова. Сейчас я поеду еще на один тантра-ретрит, потом будет еще одна Випассана семидневная. Да? То есть я впитаю это в свой график, я вставляю это в свой бизнес-график. У меня это есть в календаре, точно так же, как звонки и бизнес-встречи.
Ну, я с тобой согласна, и в части выделения времени это поразительная вещь, но мы можем выделить время на что угодно, ну, в принципе, там, в своем графике, вот то, что я вижу, там, работая с юристами, лидер-группе, но выделить время на себя, даже начав с такого простого, да, там, 10 минут в день посидеть там без гаджетов и ничего не делать, просто там подумать, это становится очень сложно. Тут, конечно, основной страх, да, и люди находят миллион причин, чтобы этого избегать, и что только в этот момент не происходит, и полы надо срочно мыть, и ребенок заболел, и клиент срочно позвонил, и везде какие-то пожары, авралы и все остальное, и как будто так это преподносится очень часто, знаешь, мне, ну, типа, а-ля, ну, тебе что ли там делать нечего, у тебя что ли работы нет своей, что ты там выделяешь утром полтора часа на то, чтобы там сделать все свои практики и все такое, мол, я ж так много работаю, но в том-то и дело, я, может быть, потому и много работаю, что каждое утро, вот уже на протяжении там 7 лет, я выделяю целенаправленное время, да, я встаю там намного раньше, чем все другие люди, но это просто мой выбор, сознательно выделить на себя время, и все познается в сравнении, да, и мы можем в моменте как-то, ну, не замечать этих изменений, что тебе дает эта практика, но потом в какой-то момент, когда ты выпадаешь, да, ну, там, действительно, там, из-за перелетов или из-за чего-то, там, не получилось у тебя утром сделать, позаниматься, там, помедитировать, еще что-то такое, день, второй день, и ты понимаешь, что день идет у тебя абсолютно по-другому. Точно так же, как вот эта зарядка Олега Игоревича, да, там, день с этой зарядкой и день без зарядки, ну, это два разных дня. Но ты понимаешь это только, когда ты перестаешь уже потом это делать. То есть, ну, вначале, в какой-то момент уже начинаешь даже воспринимать это, ну, как должное, что ты там в хорошем уровне энергии, что ты какой-то стрессоустойчивый, что ну, ты как-то все воспринимаешь немножко по-другому. Поэтому да, это, конечно, как начать заниматься, ну, просто принять решение и принять для себя одну такую мысль, да, когда-то меня вот эта вот идея захватило меня, что мое решение в жизни имеет значение, мое решение для меня что-то значит, поэтому если я приняла решение, что я там буду это практиковать, то я это делаю, иначе что за человек такой?
Да. Ты знаешь, Лер, я бы, наверное, если бы меня спросили, что дают практики мне, я бы сказал так, прежде всего энергия, ты ее упомянула, а все сейчас страдают от недостатка энергии, в основном у меня огромное количество клиентов приходит с таким запросом, что нет энергии, непонятно, что делать, и даже я вот хожу в спортзал, там, например, или хожу в бассейн два раза в неделю, а энергии все равно нет. Ну, энергия немножко более сложная вещь, чем просто съесть яблоко и сходить в бассейн, да, то есть у нее много слоев, много пластов. Энергия есть физическая, энергия есть эмоциональная, энергия есть интеллектуальная, энергия есть духовная. Поэтому наша энергия складывается из этих четырех составляющих. С ними со всеми нужно работать. Поэтому первое – это энергия. Второе – это спокойствие. Несомненно, это спокойствие, потому что в современном мире человек ужасно издерган, абсолютно перегружен информацией, перегружен событиями, перегружен стрессом, перегружен всеми теми сложностями, которые происходят вокруг, перегружен всеми этими какими-то кризисами, там, войнами там, и так далее. А если к этому еще добавляются проблемы клиентов, если вы в клиентском бизнесе, например, в юридическом бизнесе или в консалтинговом бизнесе, то происходит перегрев, да, то есть этот чайник, он начинает закипать, и у него в какой-то момент крышку срывает. Поэтому спокойствие, нам всем важно спокойствие, а ключ к спокойствию, точка входа в спокойствие, это умение управлять своим фокусом внимания. То есть на что мы направляем свое внимание, там и наша энергия. Если наше внимание мечется в нашей голове, как раз вот буддийская метафора, как обезумевшая обезьянка, которая все время выглядывает там то в глаза, то в уши, то в рот, то в нос, да, вот ей все время, что она все хватает своими лапами, ей что ни подсунь, она за все схватится, то тогда, конечно, мы очень сильно устаем и мы распыляемся. Поэтому нам очень важно эту обезьянку в виде своего ума беспокойного брать под контроль. Нам важно ее дрессировать. А эта дрессировка – это просто, извините, сидеть на попе ровно и наблюдать за своим дыханием. 10 минут наблюдать, да, 15 минут наблюдать, по полчаса потом наблюдать, по часу наблюдать. И делать это изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Год за годом, год за годом, год за годом. Это как походы в спортзал. Вот как вы качаете бицепсы, как вы качаете трицепсы, пресс и так далее. Точно так же качаются ваши предлобные доли, которые отвечают за фокусировку внимания. Как только вы берете свои мысли под контроль, первое, что отмечают все, кто практикует медитацию, это больше спокойствия. Дальше, как Лера сказала, если практики делать с утра, у вас действительно день начинает складываться, я тоже это отмечал много раз, если с утра практику сделал, день отличный, классный, как-то все оно сходится одно к одному. Если практику не сделал, день скомканный, день берет над нами верх. То есть не мы своим днем управляем, а день управляет нами. И время замедляется, тоже, что очень важно. Да? То есть время замедляется. Для людей, которые делают медитацию, они перестают суетиться. То есть уходит вот эта суета. И третье, как результат всего этого, в результате практик, это путь к счастью, на самом деле. И это слово, оно абсолютно не бизнесовое, и люди вообще ухмыляются, когда слышат счастье, потому что считается, что вообще, что это такое, это какая-то мифическая вещь, непонятная. Но на самом деле мы все с вами хотим счастья. Каждый человек хочет счастья. У людей всего две заботы и две задачи в этой жизни. Это получить счастье и избежать страдания. Любой человек. Поэтому вот те люди, чье внимание все время направлено вовне, которые не могут усадить себя медитировать, и которые моют пол, которые делают карьеру, которые там с детьми бегают, которые делают бизнес, которые там, не знаю, что машины покупают, в кино ходят там и так далее. Да? То есть фокус внимания вовне. Вот эти люди в какой-то момент понимают, что счастья нет у них. То есть вот вроде и денег еще больше и больше, а все равно нет счастья. Машина еще лучше, а счастья все равно нет. И они начинают задаваться вопросом, а где же оно, это счастье? А если они направляют свое внимание внутрь, то там, к сожалению, они либо видят пустоту, либо они видят ад, потому что у многих внутри находится ад, да, то есть там какие-то неразобранные залежи каких-то травм, детских травм, каких-то проблем, неотвеченных вопросов, обид, измен, там, чего угодно. Поэтому люди боятся смотреть внутрь, они боятся обращать туда свой взгляд, потому что они не знают, что с этим совсем делать. Вот как раз практики осознанности, они постепенно учат нас заглядывать внутрь, без страха, без опаски, понимая, что это просто наши мысли, это не я. Да? То есть вот эта древняя мантра «у меня есть тело, но я не мое тело». У меня есть эмоции, но я не мои эмоции. У меня есть мысли, но я не мои мысли. Когда происходит вот это разотождествление, то ты понимаешь, что да, я могу заглянуть внутрь, я могу разобраться с этими залежами, я начинаю видеть все как есть. И постепенно приходит счастье. То есть счастье, оно придет к вам изнутри. Оно невозможно, чтобы оно пришло снаружи. Сколько бы вы ни заработали, что бы вы ни сделали. Но если вы не проведете внутреннюю работу, осознанную работу по формированию вот этого счастья изнутри, то его не будет никогда. Поэтому, когда меня спрашивают, зачем, я говорю, ну как, хотите быть счастливыми? Занимайтесь этим тогда, занимайтесь своим счастьем, занимайтесь духовными практиками. Не хотите быть счастливыми? Окей, пожалуйста, идите заработайте еще миллион. И посмотрите, станете вы счастливы или нет.
Слушай, вторя тебе, хочу задать слушателям вопрос. Ответьте себе честно сейчас на вопрос. Когда вы в последний раз вот искренне, так вот по-детски радовались? Вот чему бы то ни было. Просто радовались. Я вот один из самых частых запросов, который вот у меня в коучинге, да, при работе с юристами, не испытывают радость. Все на серьезных щах, все с озабоченным видом, все с грузом проблем. И этот вопрос, когда ты испытывал радость, ставит в тупик. Юр, а можешь выключать микрофон, когда я говорю, а то ты там идут посторонние звуки.
Да, да, хорошо.
Да, да. И опять-таки, да, в поддержку тех тезисов, которые ты, Юра, сказал, что хочу сказать про время, да, про его управление временем. Начав медитировать и начав делать эти практики, вы удивитесь, насколько будет по-другому течь время. И что это мне дало? Что когда я только начинала медитировать, ты сидишь, дышишь, наблюдаешь, и, конечно, время течет бесконечно медленно. Бесконечно медленно. Тебе кажется, что прошел уже час, ты смотришь на часы, прошло всего лишь 5 минут, 10 минут, и в какой-то момент я поняла, что оказывается 5 минут и 10 минут – это очень много, и когда у меня на что-то не хватает времени, и есть буквально 5 или 10 минут что-то сделать, я реально знаю, что за это время я могу успеть очень многое. Поэтому, когда мне говорят, что мне не хватает времени на что-то, но у меня там было всего полчаса, ну, неважно там, да, это сейчас я говорю даже не про медитацию, а вот, например, в работе там, в обычных там, кто страдает отсутствием тайм-менеджмента, вот через медитацию вы поймете, насколько это много 5 минут, насколько это много 10 минут, не говоря уже о полчасах, поэтому для меня это вот явилось таким очень хорошим открытием, и я по-другому стала относиться ко времени. Еще в дополнение, да, вот про другой уровень энергии и про другой уровень там собственных эмоций, что хочу сказать, говорила уже где-то на тезис на одном из эфиров, да, что там способность зарабатывать деньги напрямую коррелируется со способностью выдерживать большее количество людей. Ну, то есть, условно говоря, зарабатывая 1000 рублей, ты взаимодействуешь с одним человеком. Если ты хочешь увеличиться в доходе в x10, да, то ты должен повзаимодействовать с большим количеством людей, потому что, ну, там, точки касания, возможности и все остальное, через это идут деньги. Так вот, вы не сможете выдерживать просто большее количество людей, в том числе объем там проходящих через вас потоков и этих энергий от других людей и от денег, да, не идя в эту работу с собой, не идя в духовные практики. И где-то уже приводила при работе, по-моему, в лидер-группе такой пример, что в прошлом году, когда меня пригласили летом на юридический форум спикером, это было то, летом, в июне я съездила, выступила, и очень было большое количество людей, с которыми я повзаимодействовала, подходили подписчики, там со всеми фотографировалась, общалась, еще что-то такое. Я вернулась, и я заболела. Я заболела и просто 4 дня лежала после этого форума в лёжку. Потом я поняла, что надо с этим что-то делать. Еще, значит, еще добавила ряд практик себе. В этом году у меня было с разницей в 5 дней 2 форума. Один в Питере, один в Ингушетии, где тоже было очень большое количество людей и подписчиков, и, в общем, разного взаимодействия. Но я себя совершенно по-другому чувствовала и прошла это в совершенно других состояниях. И я это напрямую, ну, коррелирую, связываю, да, с теми практиками, которые начала делать. Плюс в мае месяце была как раз у Олега Игоревича Жданова на управлении стрессом, зарядка его, определенные там упражнения тоже сразу ввела в свою жизнь. И вот очень хорошо подготовилась к этим мероприятиям, поэтому ваши практики в личной, да, где у вас там стресс, суды, какой-то тайм-менеджмент, большое количество людей, там, клиентов, переговоров, это напрямую влияет на вашу устойчивость, на вашу энергопроводимость, на вашу способность выдерживать возражения, работать с ними, ну и следствие, да, в том числе на вашу возможность зарабатывать деньги и материально как-то реализовываться в жизни.
Юр? Это, кстати, Лер, это, кстати, одна из причин, почему люди боятся говорить вообще про духовные практики, боятся в эту сторону смотреть, потому что им кажется, что если заниматься развитием духовности собственной, то тогда у тебя просядет материальная сторона, что абсолютно не является правдой, да, то есть у нас в голове действительно, как ты сказала, какой-то отлетевший отшельник, если это супердуховный человек. Но на самом деле, если посмотреть всю историю человечества, то мы увидим огромное количество духовных людей, просветленных людей, которые добились очень больших высот и в материальном мире и оставили огромное материальное наследие за собой. Наследие в качестве книг, в качестве предметов искусства, в качестве, например, архитектурных каких-то вещей, да, то есть, как говорил один из моих наставников и коучей, я запомнил эту фразу, он говорил, что если, чем ты более духовный, чем выше ты отлетаешь туда, наверх, тем больше тебе нужно заземляться. То есть, вот, если ты прям совсем практически просветление уже там достиг, ну, иди построй храм тогда, да, иди монастырь создай, иди построй что-то, создай что-то, какую-то школу создай, книгу напиши, да, то есть духовные люди – это не те, кто сидят с утра до ночи в пещере, это очень, ну, есть и такие, несомненно, это разный путь просто, но есть и такие, которые очень много делают для общества. И если взять, ну, наверное, знаю, один из самых духовных людей в мире, наверное, это Гаутама Будда, но если взять Будду, то, извините, он между там своим 30, сколько ему было там, 35 лет, если не ошибаюсь, или 30, и до своей смерти, там, до 80 лет, он просто ходил и между городами и рассказывал, да, о своем учении, он просто собирал, ну, наверное, теперь можно было бы сказать, что это подписчики, база подписчиков, да, то есть, наверное,
как бы,
да, то есть нетворкинг такой, да, то есть человек на самом деле, он мог бы уже ничего не делать, но, потому что он уже достиг просветления, но при этом он понимал, и в этом его большая заслуга, да, потому что он долго сомневался, на самом деле, стоит, например, доносить до людей вообще свою философию или нет, потому что, кстати, буддизм – это же не религия, это философия. Будда был человеком обычным, но потом он понял, что да, я все-таки хочу до людей это донести, как бы это ни было сложно, и как бы мне не пришлось сложно, потому что будет много сопротивления, будет много гонений и так далее. Но он все равно это делал, да, там, не знаю, Иисус Христос делал то же самое, несмотря на все гонения, несмотря на все это, они пытались сделать что-то для общества, для людей. Поэтому ваша духовность никак не связана с тем, со снижением вашей активности. И более того, как, Лер, ты правильно сказала, ваша продуктивность будет возрастать, потому что будет возрастать ваше внутреннее спокойствие, будет возрастать ваше внутреннее уверенность, уверенность в своих силах, уверенность в том, что вам помогут. Вам помогут. Вот это одна из тех вещей, про которые я хотел тоже сказать, и которые я ощутил на себе в результате всех этих практик. В какой-то момент ко мне пришло вот это ощущение, и оно продолжает приходить еще постепенно, постепенно оно все усиливается, ощущение связанности со всем вокруг, со всем миром. То есть вот эта уверенность, что мы часть чего-то большего, к ней нужно прийти. И когда мне говорят, что ну вот это пошла какая-то эта ересь ваша вся там религиозная там и так далее, здесь можно возразить, что, слушайте, ведь глупо отрицать, что человек вписан в систему даже физически. Да? То есть то, что происходит с вами сейчас, вот в каждый конкретный момент времени, если взять чисто физически, вам кажется, что вы обособленная личность, вам кажется, что вы живете своей собственной жизнью, но на самом деле прямо сейчас там, вы вдыхаете воздух постоянно. Да, то есть у вас там происходят триллионы химических реакций в теле. У вас ваша кожа реагирует, вступает в химическую реакцию с окружающей атмосферой. Звуковые волны ударяются в барабанной перепонке. Фотоны ударяются в сетчатку глаз. Да, то есть то мы видим свет звезд, и это тот свет, который миллиарды лет назад далекие звезды излучили. И он ударился о нашу сетчатку глаза, мы его восприняли. Да? То есть есть радиация, есть радиоволны, есть сотовая связь, Wi-Fi, ультразвук. Все это проходит через нас постоянно. То есть мы в этот мир включены, мы его часть. Мы даже вдыхаем то, что выдыхают растения. Деревья выдыхают это, а мы это вдыхаем. То есть мы даже с деревьями связаны. При этом мы еще постоянно излучаем. Мы излучаем инфракрасные волны, мы излучаем звуковые волны сейчас. Да? Я говорю, у нас наш мозг излучает там альфа, бета. Тета-волны, гамма, у нас есть аура. Соответственно, даже физически мы с вами вписаны в эту экосистему, мы его часть, мы часть этого мира. Это ну, бесполезно отрицать. А уж метафизически тем более, то есть понимание, что мы все являемся здесь одним целым, оно приходит постепенно. И когда приходит вот это понимание, что я не один в этом мире, я нахожусь вот в этом... как говорят, soup of mind, да, такой вот этот вселенский разум, этот суп, и мы в него погружены просто, мы его часть. То есть мы такой пульсирующий сгусток энергии, пульсирующая энергия. Все, что происходит с нами вокруг, это энергия, мы это энергия. Как говорят в древней практике, все есть пустота, а материя есть сгущенная пустота. Да? То есть вот, вот кругом пустота, наполненная вот этими энергетическими полями. То когда ты понимаешь, что ты часть этого, приходит ощущение спокойствия, ощущение поддержки. На самом деле ты понимаешь, что в этом мире все не случайно, ты здесь не случайно. Тебе помогут, о тебе позаботятся. Как только человек отключается от этого, а большинство людей в мире отключены от этого, потому что как раз они не уделяют время для того, чтобы сесть, расслабиться, настроиться на эту частоту. То, что происходит в медитации. Ты садишься, ты настраиваешься, ты переключаешься, как радиоприемник. Мы крутим ручку, ты переключаешься на другую частоту. И на этой частоте очень много чего происходит. Она очень креативная, очень творческая. Тебе приходит масса идей, масса мыслей, потоковые состояния. Они на этой частоте. Для потоковых состояний нужно расслабиться, нужно сосредоточиться, нужно дать этому время. Поэтому вот, Лер, я только поддержу то, что ты говоришь, что вот эти практики, они, несомненно, добавляют любому творческому человеку, предприимчивому человеку, человеку, который хочет что-то создать. Здесь, наверное, закончу фразой, в книжке ее приводил Никола Теслы, да, что, который, ну, никто не будет спорить, что это гениальнейший человек совершенно, который изменил вообще облик современного мира своими экспериментами с электричеством, и он говорил о том, что я считаю, что есть некое ядро во Вселенной, наполненное информацией, и я просто подключаюсь, и я беру информацию оттуда, писал он в своих дневниках. Да? То есть это не я придумываю, это я считываю эту информацию. Поэтому вот если даже такого уровня люди считывают информацию, просто настроившись на нужную волну, то мы с вами точно можем этому научиться.
Ну, тут я тебя поддержу, это как раз следующую мысль, которую я хотела сказать, да, что когда вы, допустим, работаете там в найме, или там у вас есть какая-то своя частная практика, но вы хотите ее расширить, или выйти из найма, или еще что-то такое, ну, частые там запросы, которые я слышу, и у вас даже нет времени выделить себе время там, подумать, да, как вы ее хотите, как вы хотите себя видеть, куда вы хотите прийти, еще что-то такое. У вас есть время решать какие-то сиюминутные задачи, и нет времени на себя, на формирование своего будущего, то вот как раз медитации, да, могут как раз в этом помочь, потому что именно через медитации, вот, как бы это сейчас ни звучало на отлетевшем, вот реально, это просто чистый поток сознания, мне приходят все мысли, вот последние 3 года, все там мои гениальные мысли, там, создать что-то, сделать какой-то вебинар, там, провести какую-то встречу, еще что-то такое, приходили во время медитации. Просто моя подруга Вика Шакина, с которой мы вместе там ведем курсы, наставническую группу, она уже просто не удивляется, когда я ей присылаю просто аудиосообщение: «Вика, я вот, мне тут в медитации пришла такая идея». Вот, ну потому что иначе в другое время у нас мозг завален входящим информационным мусором, либо там работой, заботами и проблемами клиентов, да, весь вопрос в том, чем мы кормим наш мозг, и что мы предпочитаем, да, думать. Поэтому, ну, тут вот, в общем-то, нам выбирать, и весь вопрос в том, какой уровень энергии мы хотим излучать, понимая, да, и осознавая, что мы часть вот этого вот единого организма. И еще немножечко, Юр, вот возвращаясь к истории про счастье, да, я именно на Вибхасане осознала, знаешь, что значит такое сознательно выбирать страдания. И я это четко прям уловила и вижу, что многие люди, да и я в том числе, тоже, конечно, я не то, что сейчас вот, чтобы вы не подумали, да, что я тут веду диалог с позиции, я все поняла, я хакнула эту жизнь, нет, и я в том числе и про себя говорю, я тоже выбираю подчас страдать. Что у меня было на Випассане, да, вот первый опыт, когда там первые 1.5 дня ты там без телефона, в молчании, ну, это, кстати, давалось очень легко, но вот ты практикуешь медитации, надо там сидеть час неподвижно, и ну просто все, что я делала там первые 1.5 дня, это я просто сосредотачивалась на том, как мне плохо, как у меня затекают руки, ноги, шея, спина, значит, я живу в комнате, значит, туалет на этаже в этом корпусе, после 12 не кормят, ну, потому что буддисты не едят после полудня. Ну, в общем, я концентрировалась на том, что как бы мне непривычно там в этом образе жизни, ну и, конечно, там больше меня волновали мои физические ощущения, я прям вот, ну реально прямо страдала. И потом в какой-то момент, когда вот учитель там, ну, вел нас, направлял и говорил о том, что, ну вот, боль, она есть, но она там конечная, там, просто постарайтесь ее как бы там рассмотреть и безоценочно. И в какой-то момент я, например, смотрю на свою боль там в плече, в шее, и она вот, знаешь, раз и уходит. Я спускаюсь ниже, к боли затекли ноги, и я чувствую, что нет, не затекли, и я чувствую невероятную легкость. Просто это был для меня такой шок, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Ну, фокус, конечно, в том, что как это, и это пройдет, да, то есть в следующий раз ты садишься в следующую медитацию, думаешь, что все, ты нашел идеальную позу, ты хакнул систему, раз, добрый вечер, боль в другом месте, но как бы я знаю, что и с ней можно работать, да, и когда ты понимаешь, что, ну, что ты можешь с этим справиться, что ее не существует, что как бы, что ты можешь не выбирать страдания, это, я не знаю, я, наверное, звучу как вот реально, как сейчас немножко чуть отлетевшая, но у меня реально такие осознания после Випассаны, что, ну, это просто невероятный такой опыт случился, и можно также в жизни просто не выбирать страдания. Почему я про это вспомнила? Потому что я вот читаю комментарии у нас к эфиру, предлагаю перейти немножко сейчас, ты дополнишь, может быть, меня, и мы ответим на вопросы. Вот тут Эля пишет, что вот хорошо было бы мысль об отдыхе донести до работодателей, а то собственник бизнеса сам-то выделяет под свои нужды время, а работников эксплуатирует, пока не выжмет как лимон, не считаясь нуждами работников. Вот тут вот как раз вот это про выбор, да, выбираете вы страдать, да, либо вы выбираете проживать свою жизнь так, как вы хотите. И если как бы ваш работодатель тот, который вас не устраивает, у вас есть два варианта: продолжать работать неэкологично, так как вас не устраивает, либо увольняться и в мире миллион других работодателей, либо, может быть, посмотреть свою частную практику, либо даже и с таким работодателем, да, найти время себе утром, в 5 утра вы не на работе, встать и организовать свой быт так, чтобы уделить время себе. Как там учитель на Випассане сказал, что вот уже 30 лет я организую свой быт так, что там каждое утро я там встаю в 5 утра и час медитирую перед сном. Я тоже его допытывала, как это вообще так можно 30 лет это делать, но он говорит, ну это выбор. Ну вот у нас есть выбор, mm-hmm. страдать или выбирать себе другой путь.
100%. И ведь недаром древняя мудрость говорит о том, что наше страдание только в наших мыслях. Вот если вдуматься в это, то это поразительная вещь, конечно. То есть наше страдание – это наши мысли. И я помню в свое время как раз мне очень помог Олег Игоревич Жданов, когда я ему такой вопрос задал на одном из ретритов. Я его спросил, а как же быть, когда, например, человек очень болеет сильно, да, например, болеет так, что прям болит. Ведь это же не мысли, да, а прям реальная физическая боль. И как тогда с этим быть, на чем фокусироваться? И он очень важную вещь тогда сказал, я ее запомнил, он сказал, так ведь это же твое тело болит, а не ты. И вот, вы знаете, с тех пор для меня вот эта фраза, она для меня явилась, ну, прям открытием, я на какой-то другой уровень перешел, потому что я очень плохо переносил всегда боль, и когда что-то начинает болеть, ты сразу думаешь, что, ну, все, да, это я болею, да. Я умираю, я слабый, там, я такой, я сякой. А сейчас я понимаю, что я-то окей, со мной это все в порядке, душа-то моя не болеет. Да? Да, вот эта биомашина, этот скафандр, который на мне одет, да, он сейчас болеет, да, то есть вот что-то не то произошло, ну вот, ну сейчас болеет, значит потом поправится. Но я-то внутри не болею, со мной ничего не произошло, я не corrupt, да, то есть я не испорчен, я не болен. И это дает огромную поддержку внутреннюю. То есть вот это разотождествление себя на свое тело, на свои мысли и на свои эмоции, и на свое сознание, да, вот на эти четыре части, это ключ к тому, что мы начинаем быть намного более спокойными, намного более осознанными и намного более счастливыми, конечно. И как только мы понимаем, что наши страдания в мыслях, и, как вот Лерта говорила, да, боль становится намного сильнее, когда мы о ней думаем.
Да, да.
А ведь когда сидишь в медитации, поначалу, особенно если люди этого не делали, например, ты сидишь на коленях, вот это японская поза медитации, да, когда ты сидишь на коленях, и многим начинает казаться, что все, ноги сейчас затекли, а их уже начинает покалывать, а потом они отнимаются. И кто-то, я помню, у нас в медитации, вышел из медитации и сказал, Ну ведь мне же их ампутируют. Да, то есть наш ум начинает додумывать, да, то есть на самом деле ни у кого никогда не ампутировали ноги после медитации, что они так сильно затекают. Но человек сидит, и ему становится страшно. То есть вот тогда девушка просто сказала, у меня прям до панической атаки, у меня ощущение, что мои ноги сейчас, вот да, что я поеду в больницу, и мне будут их ампутировать. И это не более чем игры нашего разума, но они настолько реальные, и они могут сделать нас настолько несчастными, что, собственно, вот нам впору задуматься о том, а насколько мы вообще управляем этими процессами, насколько мы управляем своим мозгом и своим умом, или ум управляет нами и играет с нами всякие злые шутки.
Да, но тут вот как раз будет тоже в тему Олега Гриждана, в котором мы сегодня весь эфир с тобой вспоминаем, как он перефразировал высказывание
Декарта. Он да? Круче Будды у нас вообще, да?
Высказывание Декарта все знают, да, я мыслю, следовательно, я существую. Олег Игоревич предложил другую интерпретацию, как я мыслю, так я и существую. И мне это так врезалось вообще просто в память, ну, как бы в памяти, и это просто круто. И вопрос к тебе, тут вот давай уже мы скоро к часу подходим, чтобы не перегружать. Вопрос к Юрию. А кто тогда я, если не мысли, не эмоции, не тело? И через какие инструменты искать ответ на вопрос, кто я и зачем я здесь? Ну, я думаю, на вторую часть вопроса мы ответили, через какие инструменты начать через медитации, через обычное дыхание. Люди ищут и ждут сложных обычных инструментов. Вот знаете, если мы сейчас вам с Юрием дали подробную инструкцию, пойти в новолуние, в какой-нибудь лес, что-нибудь там выкопать, сделать какой-то обряд, 3 раза там пройти, там поплевать, постоять, попрыгать, вы бы с большей вероятностью прислушались к этому совету, чем просто выделить себе завтра с утра время, там 5 минут, и начать просто с наблюдения дыхания. Но это на самом деле так оно и есть. А, Юр, зачитать вопрос, кто я?
Я понимаю, да, я понимаю, о чем. Ну, смотрите, вообще, Лер, к вопросу о том, что сложно, что просто, могу посоветовать всем, кому интересно, в Инстаграме подпишитесь на страничку Тергар. Это школа медитации в Москве, которую основал Йонги Мингьюр Ринпоче. Это один из самых известных сейчас буддийских специалистов по медитации. Он написал книгу «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Может быть, ее кто-то из вас читал. У него есть своя школа медитации, Тергар. Он очень классный, это у него очень классное видео, очень классное, он про все это рассказывает. Вот буквально недавно у него была такая фраза в Инстаграме, она мне очень понравилась. Он сказал, что люди усложняют медитацию, думают, что это сложно. На самом деле медитация – это проще, чем кажется. Медитация – это просто понимать, что происходит вокруг вас и внутри вас. Замечать и понимать, что происходит вокруг вас и внутри вас. Да? То есть как только мы начинаем замечать, как только мы начинаем наблюдать, мы переключаемся в режим медитации. А что касается того, кто мы, ну, смотрите, это вопрос, конечно, несомненно, всей жизни человека, потому что все мы в течение жизни будем стремиться, или, по крайней мере, если мы дойдем до этого, мы будем стремиться к тому, чтобы познать себя. Я не могу сказать, что я, естественно, достиг просветления и дзена абсолютно точно, и нирваны, да? Но я могу сказать, что эта история меня очень интересует, и я много времени сейчас уделяю практикам, медитативным практикам работы с энергией. Все школы, все религии, кто бы это ни был, ислам, христианство, буддизм, индуизм там, и так далее – йога, которая не является религией, все сходятся в том, что как только мы достигаем вот этого ощущения подключенности и объединенности со всем вокруг, то мы, собственно, и начинаем ощущать себя вот этим всем. Да? То есть, если почитать, кстати, могу еще одну книжку вам порекомендовать, если вам интересно, кто мы и вообще, что такое практики осознанности, к чему они могут привести, и что такое просветление вообще. Почитайте книгу «Автобиография йога». Книга написана Парамаханса Йоганандой, «Автобиография йога». Одна из самых известных книг в йоге. Йогананда привез йогу на Запад. И это, кстати, была любимая книга Стива Джобса, которую он везде с собой возил, когда он куда-то в поездке уезжал. И книга, которую он читал перед смертью тоже. Он всю жизнь эту книгу, он ее наизусть выучил. Вот, поэтому кто мы с вами? Свет, да, свет, вот этот мир, вот это, собственно, все вокруг, это и есть мы. Как у Гребенщикова есть песня «Месть королевы Анны», там такая фраза есть классная, мне нравится. «Как ни кувыркайся, все равно все свет». Да, то есть, да, все это свет, вот, собственно, мы и есть вот это все. То есть вот это ощущение, что на каких-то высоких духовных уровнях нету разницы уже между мной, между вами, между камнем, между листочком, да, то есть вот это ощущение простора, пространства, ощущение подключения. Естественно, к нему нужно идти, и к нему люди идут всю жизнь. Но я, повторюсь, очень много сейчас времени уделяю этим практикам, потому что я пришел в итоге к пониманию, что только там и есть ответы, только там и есть счастье, и там есть смысл, и там есть спокойствие, и там есть все, что нам в этой жизни нужно. Но я ни в коем случае не собираюсь уходить в монастырь и собираюсь продолжать активно работать, воспитывать детей, создавать какие-то вещи, работать с другими людьми, да, то есть как раз у меня не стоит задача развиваться только духовно. Я считаю, что развиваться нужно сбалансированно и духовно, и в миру, так сказать. И чем лучше этот баланс, тем большего мы сможем достичь. Надеюсь, что ответил.
Абсолютно с тобой согласна. Нас ждут еще великие дела, интересные проекты. Просто подытоживая, да, хочу сказать две мысли, которые связаны как раз с медитациями или там, как назвать, духовными практиками, что это то, что есть у вас всегда с вами, да, как когда во время випассаны очень многие, когда затекала спина, там предпочитали там либо сидеть на стуле, либо опираться на стену. И учитель сказал, что старайтесь опираться только на себя, потому что вы – это то, что есть у вас с собой всегда, да, там стул, стена, не всегда под рукой, и это то, о чем я писала в своей книге. То есть мы всегда, когда у нас происходят какие-то кризисные ситуации, пытаемся искать поддержку вовне, и, конечно, поддержка наших близких, друзей, родных очень важна, но когда мы можем со всей уверенностью опираться на себя и знать, что я тот человек, который я себя не подведу, я совсем справлюсь с любыми эмоциями, с любыми проблемами, с любыми кризисами, это дает невероятную силу и крылья за спиной. А второе, мне очень нравится тоже буддийское высказывание, что какую бы удобную позу для медитации ты не выбрал, все равно придется ее поменять, да, нога все равно затечет, поэтому, и в этом очень глубокий смысл, что в изменениях сила, да, в изменениях будущее, и мы те люди, которые должны меняться, которые должны расти, в том числе духовно расти, и иначе. Но все живое на планете так устроено, что пока оно растет, оно живое, у него есть какие-то перспективы. Как только рост останавливается, все, это как бы растение мертвое. И поэтому, в общем, я всем желаю нам этого роста.
Да. И вот, Лер, спасибо тоже за завершение. Хорошо, что ты сказала про эту внутреннюю опору, потому что это частый запрос сейчас, особенно в такие тяжелые времена, как найти этот стержень, как найти эту опору. Могу сказать точно, в моей жизни, наверное, основная битва, которую я проводил и которую я считаю, что я выиграл или почти выиграл, это страх. И, конечно, эти все практики, они дают невероятное внутреннее спокойствие, уверенность, и этот страх уходит. Страх перед будущим, страх перед неизвестностью, страх перед тем, что не на что опереться и так далее. То есть у нас появляется вот эта внутренняя опора, поддержка, и мы понимаем, что мы, конечно, несомненно, намного больше, чем нам кажется, чем то, что есть на поверхности, да, больше, чем просто вот эти кожа, мясо и кости, да, то есть у нас с вами огромные есть силы и ресурсы внутри.
Ну что, спасибо, Юр, я тебя благодарю за такой глубокий, классный эфир, было приятно его провести с тобой, просто полтора часа, больше даже чистого кайфа. Спасибо всем, кто нас слушал, занимайтесь собой, в общем, ищите встречи с собой, да, не бойтесь увидеть себя, в общем, вы... интересный человек, каждый из нас, да, и это то, ради чего стоит во все это идти и этим заниматься.
100%. Да, всем желаю добра, счастья, радости, избавления от всех страданий. И, Лер, спасибо за приглашение, спасибо за тему, спасибо за эфир. Я считаю, что такие эфиры нужны, их, конечно, да, в нашем материальном мире катастрофически не хватает, но надеюсь, что мы с тобой все-таки живое проявление того, что можно не отлетать, а как-то еще, да, при этом что-то еще и здесь делать, да, и, в общем, надеюсь, что...
Знаешь, если мы с тобой станем такими небольшими проводниками юристов в мир осознанности, ну, значит, все не зря.
Слушайте, я с радостью всегда делюсь, всегда вот это мой принцип. Если я куда-то съездил, если я что-то попробовал, если я что-то сделал, я всегда это выкладываю, я всегда делюсь, рассказываю. Вот. И я, кстати, всех призываю, да, то есть вот помогли себе, помогите окружающим. Что-то узнали новое, какую-то практику узнали, ну, напишите в Инстаграме, пошлите ссылку на книжку, на видео, на практику. Делитесь с другими, потому что таким образом мы сможем этот мир куда-то сдвинуть в большую осознанность и к меньшему стрессу. Вот, так что давайте все друг другу помогать.
Все, всем хорошего вечера, пока-пока.
Пока, счастливо.